Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Депутатский экватор. До новых серьезных выборов 2,5 года. Мы продолжаем обсуждать особенности политической ситуации текущего момента. До следующих федеральных и региональных выборов остается 2,5 года. Начнем прогнозировать, чем же еще можно заниматься на кухне, особенно политической. Погадаем на кофейной гуще. И с нами Лысенко Олег Владиславович, проректор по внеучебной работе и развитию образовательной среды Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат социологических наук, доцент. Здравствуйте, Олег Владиславович. Ну или
здравствуйте. Олег, да, Олег, разумеется.
Перед тем, как мы обсудим основную тему нашего эфира, давайте несколько вопросов. Вот прямо сейчас у нас продолжается так называемый губернаторопад. Губернаторы падали и падали. У нас уже практически 6 губернаторов в регионах сменили на временно исполняющих обязанности. Как вы считаете, вот этот тренд на смену губернаторов, это некий ответ на там падение рейтингов власти? То есть,
ну, очевидно.
В отдельных регионах, в отдельно взятых регионах.
На самом деле, падение власти – это один из факторов, который влияет на снятие губернатора. Но, насколько понимаю, есть и другие, внутренние. Я все-таки всегда подчеркиваю, я социолог, мне проще говорить о настроениях людей, благо, что мы сами проводим исследования, чем вот о каких-то внутренних интригах в закрытых органах власти. Но очевидно, что здесь складываются несколько факторов. Это получается такой, как это в физике, не помню, как называется, да, равнонаправленный вектор, по-моему, как-то так, из школьной программы. То есть, несколько обстоятельств, которые приводят к тому, что кто-то из губернаторов перестает казаться центральной власти уже достаточно надежным и обеспечивающим какую-то стабильность. Видимо, в нем разочаровывается или там под грузом грехов, скажем так, уже невозможно его терпеть, и меняют. Ну, и понятно, что чем дальше, тем, наверное, это будет больше, и попытки это будут такие более судорожные.
Пермский край пережил это к 2017 году, да, 2 года назад практически, замену.
Да, в общем, да.
В принципе, есть с чем сравнивать, параллели проводить.
И выскажу сразу свое мнение. Ну, в общем, и Пермскому краю, мне кажется, все-таки при всех там прочих, скорее на пользу пошло, согласимся.
Как говорится, вскрытие покажет, посмотрим на рейтинги партии власти через...
От последних 2 лет какое-то такое послевкусие остается. Ну, не скажу, что прям сладкое, но более приятное, чем от предыдущего губернатора.
Ну, кстати, перед тем, как перейти к теме нашего эфира, а вы занимались... Вот я знаю, что вы активно занимаетесь социологическими исследованиями, в том числе и политическими, да? А выборными кампаниями вы занимаетесь?
Занимался, скажем так, до 2016 года, но сейчас, конечно, вот в силу и своей основной работы, то есть я могу себе позволить только вот, скажем, политическую социологию, электоральную социологию, скажем так.
Последние социологические исследования в Пермском крае датируются каким годом?
18-м.
То есть сравнительно недавно, и какие-то перемены в настроениях вы уловили, и мы с вами об этом
В 18 году, правда, знаете, вообще на социологическом рынке такой тренд – смена от количественных к качественным. Наконец-то заказчики поняли, что такое фокус-группы, и какие интересные данные они могут...
Тестируют слоганы, фотографии, что
глубже.
Еще?
Глубже. Как-то вот в 18 году было прямо вот несколько таких заказов, которые во главу угла ставили настроение, идентичность, что очень интересно.
Местную,
локальную, территориальную, политическую идентичность и так далее. Знаете, как-то исследования становятся более тонкими и изощренными.
Какие грамотные заказчики.
Да, может быть, это не рейтинги. Ну, во всяком случае, рейтинги, понятно, можно всегда посмотреть и федеральные агентства, да, и разница будет не очень существенно отличаться, по крайней мере, по партиям. А вот эти вот местные настроения, они более интересны, и это, оказывается, более прагматичные исследования, потому что они позволяют строить более тонкие стратегии поведения. различных акторов на политической арене.
Ну и строить активную, такую вот действенную выборную кампанию, да?
Да, выборную кампанию, и не только выборную кампанию, но, собственно говоря, просто взаимодействовать с населением и так далее. То есть и в межвыборный период улавливать настроение, купировать какие-то негативные проявления, это тоже позволяет.
Еще вопрос из такой даже не федеральной повестки. События в Казахстане. Я знаю, что вы были в Казахстане.
Да, пару раз бывал.
Пару раз. Ну, какие-то есть у вас такие штрихи?
На самом деле, абсолютно ожидаемо. Вот абсолютно ожидаемо. И именно так и должно было развиваться. По одной простой причине. Я помню, что самое сильное мое впечатление от первого посещения Астаны было знаменитая эта вот башня, которая стоит посредине вот этой большой пешеходной улицы Байтере, кажется, могу ошибаться. Я понимаю, там целая делегация туда поднялись, большая смотровая площадка, а посредине ее стоит такая, знаете, возвышение, такая решетчатая, такая лесенка идет наверх, ну, все зала поднимаются, я поднимаюсь, и вот то, что я увидел, там меня впечатлило. Такая золоченая плита на каменных столбах со звериным стилем, а там ладонь. Так. И народ прикладывает эту ладонь. Я спрашиваю охранника, а что это такое? Он говорит, это отпечаток правой руки Нурсултана Назарбаева. И это священнический такой акт, сакральный акт. Да? Отцы поднимают детей, чтобы они приложили свою ручку и туда. Ну, вот когда посмотришь на такие вещи, все становится понятно. Эстетика понятна, а эстетика все-таки играет большую роль. Так что все продолжается именно в той же самой эстетике, обожествление, разумеется, такое. Ну, так как и должно было быть, наверное, в Казахстане.
Так, ну, вернемся теперь к нашим реалиям. Сегодня вечером в 20:00 состоится очередной прямой эфир губернатора Максима Решетникова в Инстаграме. Вы отслеживаете этот формат взаимодействия губернатора?
Иногда, не каждый раз. Ну, во-первых, слышу все равно всегда. Какие-то доносятся по этому поводу.
Как социолог и как проректор пединститута, то есть вы постоянно общаетесь с студентами, с молодежью. Как вы считаете, насколько эффективен такой формат с точки зрения решения вопросов, информирования о работе, с точки зрения взаимодействия с молодежью, потому что Инстаграм – это все-таки такая молодежная сеть?
Давайте так. Для основной массы студенчества, конечно, я бы не сказал, что это их затрагивает, потому что другие интересы и прочее, но это скорее рассчитано на вот молодежь, там уже после вузовского.
25+.
25, 35, 40, да, вот это вот. То есть, почему? Там просто меняется совершенно поведение людей. Понятно, это уже период создания семьи, трудоустройства, каких-то решений практических задач, в том числе личных, шкурных, да, в хорошем смысле этого слова. Понятно, что больше внимания начинает там уделяться образованию, транспорту и так далее. То, что студенту просто неинтересно в силу возраста и в силу другого
образа жизни.
Да, другого
уклада
набора
жизни.
Социальных ролей, как выскажусь, как социолог. Другого набора социальных ролей. А тут эта социальная роль уже подразумевает к этому интерес. Так что, вот, на самом деле, это, конечно, хороший вообще канал. Он, будет ли он развиваться? Да. Но тут даже не важно, сколько людей его смотрит. На самом деле, важен сам факт. Важен сам факт, и он влияет гораздо больше, чем конкретные ответы Максима Геннадьевича на вопросы своих молодых избирателей.
Олег Владиславович, вот у вас нет здесь некого разрыва шаблона, потому что Инстаграм – это все-таки такая специфическая социальная сеть, ее еще называют ванильной, потому что там, как правило, фотографии, красота, там, самопрезентации. И когда смотришь вот этот эфир губернатора, то есть такое получается, там пазлы не сходятся. То есть в Инстаграме такое количество людей с проблемами, у которых там не убирают мусор, они не могут там записаться на анализы, попасть к врачу, ну и так далее, и так далее. То есть вот здесь вот нет какой-то...
То есть я правильно понимаю, нет ли дисгармонии между серьезными вопросами,
да,
и не совсем серьезным
площадкой,
форматом?
Площадкой, да.
Ну, давайте справедливости ради, не Решетников начал в Инстаграме первые делать такие вещи, да? До него есть масса предшественников, да? В том числе и некоторые достаточно одиозны. Вот. На самом деле нет. Шаблона никакого нет. Почему? И это на самом деле правильно. Ну, вы же сами политтехнолог, да?
Политконсультант.
Да, вы политконсультант. Хорошо. Вы наверняка неоднократно устраивали встречу своего кандидата с избирателями во дворе. Правда? Или политики приходят выступать на каких-то там мероприятиях, и там обязательно кто-нибудь подойдет и спросит. На самом деле, это наши с вами заморочки, мне кажется, вот этот
внутренняя
формат,
кухня,
правильный, да, кухня и так далее. Люди там живут. Часть людей там живет. Это для них одно из пространств, в котором они общаются. И когда там появляются какие-то другие темы, они легко переключаются. То есть, скажем так, это не то же самое, что там прийти и обсуждать неубранные дворы, ну, не знаю, там...
На личном приеме?
В дорогой бутик, скажем, да. Вот там, пожалуй, наверное, это... В самый дорогой ресторан. Собраться в самом дорогом ресторане.
Давайте обсудим.
Для людей Инстаграм – это просто образ жизни, они там живут, и они несут туда все, и не только гламур, но и, собственно говоря, свои повседневные, переписываются, общаются и так далее. Мне кажется. На самом деле, все правильно. Надо идти туда, где максимально большое количество избирателей тебя может увидеть. И если это каким-то образом там не совпадает с предыдущими шаблонами, ну, тем хуже для шаблонов.
Это «Политическая кухня» на Эхипермии. Мы беседуем с Олегом Владиславовичем Лысенко. Ну, а что можно сказать о будущих кампаниях в Государственную Думу, в Законодательное собрание, в Пермскую городскую думу? Вот в 2016 году «Единая Россия» достаточно успешно выступила. Удалось взять такое немалое количество мандатов и по округам, и по спискам. И эксперты говорят, что такой ситуации, такого там успеха, не повторится в 2021 году? То есть, вот может она повториться или нет?
Я думаю, сейчас над этим думают немало голов в Москве и в других разных местах. Потому что, конечно же, с одной стороны, понятно, власти хотелось бы, чтобы это повторялось. С другой стороны, мы понимаем, 16-й год, это хоть и нисходящий, но все-таки крымский...
Консенсус или
да,
там...
Да, крымский консенсус, крымский синдром, там как угодно. Ну, то есть, впечатление от Крыма тогда еще не выветрилось. Вот как социолог, что я могу сказать? Действительно, мы фиксируем изменения запроса на политику. То есть, если там 4-5 лет назад в соответствии с многими уже ставшими классическими политологическими текстами в российском обществе был запрос «сильная рука»,
«порядок»,
«надежный такой кандидат, мужик, который там всех может себя
защитить,
построить» и так далее, сейчас тренд меняется. На первое место выходит честность. Вот честность и справедливость. То есть, сам по себе вот это вот патерналистское, такое, патерналистский тип взаимоотношений между властью и населением не поменялся, патернализм сохраняется. Когда ты спрашиваешь людей, что должен делать депутат Госдумы, обязательно они, конечно, скажут, ну, разумеется, он должен контролировать исполнительную власть. И должен, разумеется, помогать нам решать наши проблемы. Да? То есть, тут ничего не поменялось. Но поменялся сам тип политика, которому испытывают доверие. Он должен быть честным. И вот этот вот запрос на эту честность, конечно, существенно меняет расклады. То есть, как понятно, при этом эти тренды, конечно, нельзя сказать, что они прямо-таки уже сформировались. Это пока, вот что называется, низовые настроения. Кто оседлает эту волну, вопрос открытый. Сумеет ли «Единая Россия» таким образом перестроиться, что стать вдруг в глазах населения самой честной? Ну, мы понимаем, что это сложная задача, и, наверное, тот человек, который ее решит, должен получить от президента 5
наград. А честный – это
наград.
Такой же, как я, или честный – это кому я доверяю? То есть, вот
честный,
какие
это...
здесь есть
нет, не
такие
такой,
нюансы?
Как я, не так? Такой, как я. Я говорю, патернализм никуда не делся. То есть, он должен быть нормальным, вменяемым, интересным. Что я за соседа Ваську голосовать буду? У Васька такой же, собственно говоря, ну, скажем так... Он также точно ничего не сможет, как и я, да, он такой же клиент, скажем так, помощи. Нет, должен быть нормальный, вменяемый, там, грамотный человек, но самое главное, он должен быть честным. То есть, вот это вот бесконечное повторение во всех средствах массовой информации, этого арестовали, этого посадили, этого туда, этого сюда,
эхо и так далее. Коррупционной кампании.
Конечно. Оно ведь рикошетом бьет совершенно по-другому. Значит, все они там такие.
Формирует запрос на честность.
Да, и мы никому уже не верим. Мы еще верим Путину. Это фиксируется. Особенно, когда Путин во внешней политике молодец. Это вот, ну, я сейчас говорю то, что люди воспроизводят.
Ожидания избирателей.
Ожидания, да. Он, его, ему благодарны за чувство гордости за страну, которая сохраняется. Там, правда, тоже с нюансами, но это не об этом сейчас. Но то, что касается внутренней политики, ну, хоть кто-нибудь, ну, ребята, ну, хоть кому-нибудь можно доверять. Ну, что вы делаете все? Ну, кто вы такие, да?
Об этом мы поговорим после перерыва. Не переключайтесь, это «Политическая кухня» на «Эхе Перми».
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Это «Политическая кухня» на «Эхе Перми», и с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с Олегом Лысенко, проректором по внеучебной работе и развитию образовательной среды Пермского пединститута, можно я, да, по старинке,
кандидатом? Да, университета достаточно.
Да, социологических наук.
Самый выдающийся пединститут достаточно, я шучу.
Мы поговорим и про пединститут, и про университет чуть позже. Так, а скажите, пожалуйста, вот какие события оказали влияние на ситуацию, когда у нас все фиксируют падение рейтингов власти, и социологи говорят, что власть только сейчас начинает из этого пике выходить? То есть вот что повлияло, там в комплексе какой-то был, может быть, один, значит, провал, или их несколько было. И, на ваш взгляд, что может заменить вот этот крымский консенсус? То есть у нас продолжится собирание земель, или, ну, вот что может быть сигналом?
Ну, вопрос вообще очень непростой. Понятно, что самый, скажем так, очевидный, самый, наверное, нежелательный сценарий развития – это очередная такая, ну, давайте так, маленькая победоносная война, да? Вот, это, в общем-то, сценарий понятный, использовался в истории неоднократно, но мы понимаем, что, в общем...
Вы считаете, что ресурс не исчерпан вот этих вот имперских амбиций и запроса на различные там военные операции в других странах? То есть люди не связывают...
Исчерпан, мне кажется, мне так кажется, так? Исчерпаны материальные ресурсы.
Ну, да.
А эмоциональный ресурс нет, почему? Да, нужно еще сильнее, надо еще увеличивать и так далее. Тут, понятно, сильная эмоция, нужно подстегивать, разгонять и так далее. Ну, мы понимаем, что это сценарий, который...
Тупиковый?
Тупиковый. Потому что, во-первых, очень дорого. Во-вторых, не факт, что получится. И очень опасно. Очень опасно. Если не получится, тогда все рухнет в разы быстрее. Второй вариант, это вот который я сейчас вижу, например, на ниве образования и науки разворачивается. Начали с цифровизации, далее заговорили о большом научном прорыве. Выглядит на словах, по крайней мере, чрезвычайно интересно. Что это такое, пока понятно, что мало кто понимает. Но вот Пермь здесь вообще оказалась на острие, можно сказать, прорыва. Научно-образовательный центр в Перми планируется. Ну, вот такие вещи, они, может быть, более разумные, и в то же время они способны тоже определенный такой деловой оптимизм внушить.
То есть некий разворот к внутренней политике и... что называется, такие малые дела, работа с различными отраслями.
Да, ну, это вот как ты
утешаешь. Классика жанра, нацпроекты.
Да, когда ты утешаешь расстроенного человека, так, ты можешь говорить про его проблемы, но это, скорее всего, его только раздражать сильнее будет погружать вот в комплекс вот этого вот, саможалости такой, да. Можно отвлечь. Отвлечь чем-то интересным, позитивным. Заменить негативную повестку на позитивную. Да? В принципе, такой вот способ позитивной повестки, ну, во-первых, он как минимум более плодотворен. Потому что он, ну, если он хотя бы частично реализуется, он, в конце концов, после себя оставляет что-то, помимо вот этого вот удовлетворенного чувства собственного достоинства. Что-то материальное, да. Что-то материальное. Это дает надежду на то, что перспектива где-то есть. То есть свет в конце тоннеля есть. И понятно, что кому куда-то можно двигаться. Если не я двигаюсь, но хотя бы все вокруг двигаются, ну, на общем фоне, может быть, и я чуть позитивных, больше позитивных эмоций хапну.
Олег, вот есть цитата из интернета авторства многим приписывается. записывает, я скорее больше склонен забывать, чем прощать. Вот способны ли забыть или простить избиратели определенной такой вот когорты возрастной, непопулярной реформы, я прежде всего о пенсионной реформе говорю.
Это то же самое.
Через 2,5 года.
На эмоциональном уровне, простите, забыть, это то же самое. Это, на самом деле, тут такие какие-то нюансы, вот такие, они значимы для людей, привыкших к рефлексии. Я вас умоляю, подавляющее большинство людей по поводу политики не рефлексирует. Мы же видим, что, на самом деле, явки снижаются, снижаются, снижаются. Причем, вот, вот что толку заниматься этой политикой, где все одно и то же, да? Ты их спросишь, они могут взорваться. Если ты их не спросишь, они взорваться не будут, они пойдут заниматься своими делами. Вот, так что это только, что называется, в социальных сетях, это журналисты, это аналитики, это вот публицисты, это люди слова, которые привыкли думать, формулировать, они такие красивые, безусловно, фразы могут выдавать. Для подавляющего большинства людей это одно и то же.
Совсем недавно Государственная Дума отправила на дополнительную подготовку доклад министра с докладом, министра экономического развития Орешкина Максима Станиславовича. Ну и отмечают все, что риторика в сторону правительства от депутатов сменилась на такую более жесткую. В апреле депутаты заслушают доклад Дмитрия Медведева, но всегда недовольство уже звучат. То есть что это? Вот депутаты Госдумы устали быть мальчиками для битья, брать на себя политические риски за непопулярные реформы. То есть, вот как вы считаете, тут больше, конечно, к вам не как к социологу, а больше к человеку, который интересуется и участвует в политических процессах. Как вы считаете, насколько вот этот вот это расхождение, вот этот конфликт между правительством и Государственной Думой, между парламентом будет дальше иметь продолжение?
Трудно сказать, на самом деле, как напишут сценарий. Мне кажется, если в сценарии, которые там, безусловно, я надеюсь, пишутся, да, будет прописано, что для поднятия рейтинга Думы перед новыми выборами нужно немножко покритиковать, покритикуют. Если скажут, нет, мы должны продемонстрировать сплочение, продемонстрируют. Давайте, никаких иллюзий, да, никаких иллюзий в этом смысле нет. Другое дело, что сами отдельные партии, конечно, были бы заинтересованы в том, чтобы градус потихоньку наращивать. Конечно, конечно. То есть, когда, с одной стороны, этот нежданный успех коммунистов и жириновцев на губернаторских выборах, да?
Но это новая политическая реальность, с ней надо считаться.
Боюсь, что они были очень не готовы, но, тем не менее, я думаю, что теперь они как минимум принимают в расчет, что это может повторяться. То есть, это все-таки есть некий шанс повысить свой политический вес, в том числе в расторговках между внутри элит и так далее, да, и, соответственно, в общем, продлить свое существование. Вот. Так что с их стороны-то, конечно, эта риторика будет только повышаться. Как поведет себя Единая Россия? Тут я уже сказал. Смотри, пункт первый. Как напишет сценарий, так и поведет.
А какие могут быть стратегии-то для удержания статус-кво? То есть перейти на одномандатные округа, где единороссы в силу там большего количества ресурсов административного, финансового, там, личного ресурса, или обновление тотальное произвести, там, новых нарожать или старых отмыть, там, захват партийных отделений условный, да, там, захват ОНФ вывести в публичную плоскость, маскироваться под самовыдвижение. То есть вот пространство вариантов, оно огромное.
Вот еще раз, я не знаю, что они делают, как они планируют, как захотят, так и будут делать. Я могу только оценить, скажем так, с точки зрения вот тех представлений о российском обществе, которые у меня сформировались, да, перспективность тех или иных шагов. В паре отмыть старых, нарожать новых, безусловно, перспективнее нарожать новых.
Олег Владиславович, у нас перерыв на рекламу, не переключайтесь.
На этой оптимистичной ноте мы пока прервемся.
До свидания.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы беседуем с Олегом Лысенко, проректором по внеучебной работе и развитию образовательной среды пединститута Олег Владиславович, успели мы... Я успела попрощаться, хотя разговор-то у нас только-только начинается. Так все-таки что у нас делать к 2021 году? Старых отмыть политиков, новых нарожать или...
Я уже сказал, да. Нарожать новых проще.
Проще, да?
Проще. Ну, понятно, что не надо
абсолютизировать. Лидеры России и...
Вот, абсолютно верно.
И так далее.
Вот, конечно, не надо абсолютизировать. Кто-то пригодится из старых. Далеко не у всех карьера закончена. Но вот в массовом-то порядке, конечно, запрос на честных.
И на обновление, то есть на новых честных.
Так, а вот репутация, если она, скажем так, подмочена, то понятно, что ее гораздо тяжелее исправить, чем нарисовать с нуля. Вы же, опять же, как политконсультант, это прекрасно знаете, да? Гораздо проще сформировать новое, чем перестроить старое в этой сфере. Далее, на самом деле, тут скорее нас ждет такая смена вообще риторики, она уже началась, смена риторики. Знаете, есть книжка одного интересного автора, по-моему, фамилии Прохоров, но это, непонятно, не наш. Не наш, и не... Да, и не олигарх.
И не тот.
Да, не Михаил Прохоров, забыл инициалы, просто сейчас вспомнил. Человек, скажем, не чуждой науки, со степенью, и в то же время с хорошим такими опытом в реальном управлении. У него интересная есть идея русского стиля управления. Говорит, почему иностранцы не могут понять, почему Россия – это единственная страна. У нас качели. У нас то это мобилизационная экономика прорыва, и требуются одни люди, то у нас, наоборот, период застоя, такое, когда требуются совершенно другие люди. Очевидно, период застоя заканчивается. То есть, вот период застоя, когда нужны были лояльные, понимающие,
не сенаторы. Встроенная вертикаль.
Да, встроенная вертикаль, немножко медлительная и так далее, он заканчивается.
Консерватизм уходит.
Да. Кстати, по его мысли, что в конце каждого периода, на стыке, скажем так, этих двух периодов всегда, понятно, должны старых должны защищать, новых должны выдвигать. Да? То есть, сейчас идет время, боюсь, комиссаров. Новые волны комиссаров, новые волны героев, которые встанут, своей грудью закроют и так далее.
Вот, то есть, да, время популистов, я правильно?
Не совсем популистов. Не совсем. Время людей, которые могут, невзирая ни на что, не оглядываясь там на какие-то правила и прочее, получить задание и уйти в прорыв,
прыгнуть со скалы.
Прыгнуть со скалы, лечь под танк и так далее, Да? Вот. Этот тренд еще не сформировался до конца. То есть, это пока вот лидеры России, еще что-то, это первые ласточки. То есть, мы понимаем, что когда мы говорим власть, это не человек. Это куча людей, которые там много каким-то башен. Образом взаимодействуют. Это очень много голов. Но этот тренд явно, он такой вырисовывается, и запрос на него есть. Запрос на чудо, вот он уже сформировался. Потому что честность – это в том числе и чудо. Люди же абсолютно уверены, что честных политиков не бывает. Но хочется честно, значит, должно случиться чудо.
Скажите, может... Этого чуда и не произойдет. И такая стратегия, чем хуже, тем лучше.
Чья стратегия?
Стратегия тех, кто...
Власти
в том числе.
Слушайте,
чтобы потом, опять же, формировать органы власти. Я сейчас про региональную ситуацию. Под действующего губернатора. То есть, под нового губернатора. То есть, мы понимаем, что у нас каждое законодательное собрание, оно сформировано предыдущим губернатором.
Под предыдущим.
ЗАГС собрание 2011 года было сформировано Олегом Анатольевичем Черкуновым и Виктор Федорович Басаргин.
Там
соответственно, с этим...
Маленькая корректировка. Так. Оно формировалось по поводу Олега Черкунова. Часть ведь его, собственно говоря, там продвиженцы, ставленники, а часть как раз приходили туда на волне его критики. Но я абсолютно согласен. Повестка всегда была предыдущего губернатора. Это очень хорошо заметно на нынешнем ЗАГС-собрании.
Ну, то есть, чем хуже, тем лучше. Весь негативный момент, нет?
Чем хуже, тем лучше кто так хочет?
Ну, смотрите, у нас запрос на обновление. Соответственно, та команда... У населения, та команда кандидатов, которые пойдут на выборы, они начнут говорить, что все, что было там, это было сделано тем составом законодательного собрания и теми депутатами, которые сейчас, они не смогли, их избрали там при том губернаторе, а вы его помните, не местный, с командой, которая себя дискредитировала и так далее. Нам сейчас нужны новые и появляются 33 богатыря или там 60, значит,
ну, это точно не описывается, фразой «чем хуже, тем лучше». Во-первых, если раскачивать лодку сейчас, ты можешь туда просто не попасть. Начнем с этого, то, что все-таки преемственность и определенная лояльность, все-таки партийные механизмы захода, одномандатные округа, они все равно требуют определенной договоренности. Да? Вот вызывать на себя сейчас огонь, мягко говоря, преждевременно, да? То, что они будут говорить, а вот там предыдущие сделали неправильно, мы все сделаем правильно, ну, это безусловно, но это правила игры, которые, в общем, разделяются всеми, это как этот, некая театральная условность, да, вот в опере вот есть театральная условность, балет есть театральная условность.
Ритуал такой.
Ритуал, да, мы все понимаем, что это жанр такой, значит, она такой, так оно и будет. Но при всем том, вот что мы наблюдаем, если мы говорим про Пермь? В Перми на данный момент действительно отсутствует какая-то такая вот ярко выраженная группировка, направленная против губернатора и против основных действующих игроков. Ровно по той причине, о которой вы сказали, да, нынешний ЗАГС формировался на фоне либо поддержки, либо войны с предыдущим губернатором, с Басаргиным. Да? Победа случилась, Басаргина не стало, предмета для конфликта исчез.
Напор войны,
да. И вот этот медовый период, когда новый губернатор, конечно, выгодно отличавшийся от предыдущего, да, с которым связывались перспективы. Да. Он на самом деле на фоне Виктора Федоровича, в общем, это было сделать достаточно просто. Да. Уж больно Басаргин здесь как-то вот он не зашел, как-то не получилось у него с Перми подружиться. Вот. Но этот период, конечно, заканчивается. Разумеется, так будет не всегда. Разумеется, приближающиеся выборы, они актуализируют в том числе запрос на некую критику. То есть, на чем-то надо избираться.
Ну, кроме того, очень много непопулярных реформ региональных. Это и мусорная реформа, это и оптимизация управленческая, это и реформа местного самоуправления.
По поводу мусорной реформы. Население, они в массе своей знает, не уверен. Не замерял, но не уверен.
20% собираемость платежей за сбор.
Так это, а почему есть мусорная реформа? А если бы не было мусорной реформы, что платежи бы выросли? Вы считаете, что пермяки не платят за вывоз мусора, потому что они против этой новой политики? Уверяю вас, не так. Тема мало кого интересует. Ну, тарифы растут плохо, но что-то связано с мусорной реформой. Опять же, это интересует 10-15% образованного, рефлексирующего, читающего газеты. Да,
платежи.
Нет, те, кто считает платежи, они, как правило, рост платежей связывают с совершенно другими вещами. Да? Ну, то есть, там более простая схема. Опять эти гады все разворовали. И все. Что бы ни происходило. Далее. То, что касается оптимизации управления, я вас уверяю, вот тут 100%. Я вот готов в заклад побиться. Если мы завтра проведем опрос пермяков и спросим, что вы знаете про оптимизацию?
Нет, ну не оптимизация, а объединение учреждений. Если в Перми...
Вот. Школы, да, садики, да. Вот тут вот...
Создание холдингов. Если в Перми, по крайней мере, на уровне детских садов эта реформа прошла, то в территориях, где идет объединение учреждений культуры, где идет создание облачной бухгалтерии, и часть тех же чиновников, они остаются без работы. А дальше муниципальная реформа, она также оставляет людей, причем мы понимаем, что это не последние люди в малых городах и там, сельских поселениях, они остаются без работы.
Они остаются без работы. Сможет ли это сильно повлиять на общее настроение? Ну, тут надо смотреть. Садики, категории? Согласен, могут. Мы видим, что в школе, в Перми, скажем так, по поводу объединения школ, садиков, кое-где местами такие конфликты действительно вспыхивали. Но где? В школах, где очень элитные родители, То есть это престижная школа. Я помню, 77-й был, да, там конфликт такой достаточно сильный.
84-й, по-моему.
84-й, не знаю. Дуплекс.
Или директор.
Это дуплекс, да?
Да.
Ну, тогда как раз это 77-я с дуплексом же, по-моему, и должны были объединяться, если я ничего не путаю. Да. 77-я, старая престижная школа со сложившимися традициями, где родители сами выучились в ней, и теперь своих детей учат, если не внуков. Да? То есть, понятно. В массе своей... Ну, скажем так, некая тревога, что происходит, непонятно. Если ничего принципиально не изменилось, то это быстро уходит из повестки дня и забывается.
У нас остается 3 минуты до окончания эфира. Олег Владиславович, вопросы про ваш университет.
Да.
Есть какие-то, давайте поговорим от школы к университету. Есть какие-то новости про прием в университет, особенности приемной кампании этого года, новые специальности? Вот у нас неделю назад мы беседовали с Александром Егоровичем Филипповым, выпускником историко-политологического факультета классического университета. Mm-hmm. Были такие интересные новости о ликвидации специальности одной из кафедр, слиянии кафедр, реорганизации. У вас какие события?
Ну, у нас этот процесс достаточно болезненный, ну, слава богу, закончен. То есть, действительно, у нас тоже была реорганизация, слияние кафедр. Вызвано это было сугубо внешними обстоятельствами. То есть, это изменение соотношения преподавателей и студента, нормативного соотношения, которое устанавливает учредитель. И тут, собственно говоря, деваться некуда. Да? То есть, ты либо должен сокращаться, ну, соответственно, падает аудиторная нагрузка и так далее. Понятно, процесс неприятный, болезненный, но, увы, не от нас зависящий. Сейчас, в принципе, более-менее все нормально, спокойно. Из этого процесса мы вышли даже, в общем,
без потерь.
К сожалению, не могу сказать, что есть несколько людей... ушли. Понятно, что когда начинается какая-то такая нестабильность, часть людей предпочитает уйти в другие места, но основной костяк сохранился, все идет нормально.
Какие у вас
все
самые
хорошо.
Популярные специальности для абитуриентов?
Вот мы можем судить по прошлому году.
Так?
Прошлый год был неожиданный. Вот это никто не ожидал. Самый высокий проходной балл ЕГЭ у нас случился на филологическом факультете. Русский язык, литература. Правда, неожиданно?
Неожиданно, конечно.
До этого лидировал...
Иностранный язык?
Да. Филологи в этом году обогнали. То есть, есть запрос на нормальное, классическое образование. Ничего не хочу сказать против наших иностранцев. Они у нас...
Вне конкуренции.
Нет, наш факультет действительно, в общем, это не только мое мнение. Это что факультет иностранных языков очень сильный. Скажем так... Точно не продается, как один из самых сильных в городе, а может быть и самый сильный. Ну, это реклама. Вот. Но, тем не менее, есть и такие вещи. Что будет в этом году, предсказать сложно, потому что, на самом деле, это такая открытая система. На нее влияет огромное количество разных факторов. В том числе, например, там, да, то есть привыкание и непривыкание к кризису. Мы видели, все пермские вузы видели последние годы повышение вообще конкурса и проходного балла. В том числе это можно было объяснить, например, и тем, что у населения снижаются доходы, и часть ребят, которые планировали уехать в Москву, в Питер, на самом деле они не уехали, потому что родители элементарно побоялись, что они не смогут их там содержать. Все-таки затраты, да, и они увеличат конкурс. Будет это продолжаться или, наоборот, родители привыкли, и сейчас больше поток пойдет в Москву и в Питер, мы тут предсказать не можем. Но надеемся, что все будет хорошо. По крайней мере, судя по той вот активности абитуриентов, которые к нам приходят на разные рода школы, на олимпиады и так далее, поколение есть, поколение будет очень хорошее.
Количество бюджетных мест не сокращается? То есть, я понимаю, что сейчас это достаточно такой минимум остался. И целевой прием, я так понимаю, что педуниверситет как раз вот был силен за счет целевиков.
Надеемся. Но как раз целевой, если я правильно помню, сейчас как раз идет период, когда эти
формируются.
Формируются. Но тут изменился закон о целевом приеме. То есть, если раньше целевое обучение с самого начала должно быть, да, то теперь работодатель может заключить договор о целевом обучении с третьекурсником, четверокурсником, выпускником, да, на последний год. И поэтому я думаю, что это существенно увеличит количество целиков. А то, что касается, вы спросили про, перед этим...
Про новые специальности, про бюджет, вне бюджета.
Про бюджет. Интересная штука, на самом деле. У нас увеличивается количество заочки снова, и уменьшается количество дневных, особенно вот это вот несколько лет подряд на уровне магистратуры.
У нас была крайне интересная беседа, но, к сожалению, время...
Пора
закончилось. Уважаемые радиослушатели, да.
Приглашайте еще раз, отдельно поговорим про наш университет.
Про университет поговорим. Олег Владиславович.
Олег,
спасибо вам большое. Будем ждать вас на политической кухне. Всего доброго.
Приглашайте всегда с удовольствием. До свидания.